Говорит Радио Свобода. Российские власти ужесточают преследование последователей признанного в России экстремистским учения свидетелей Иеговы.
В голову не приходит никакого рационального объяснения в данном случае, за исключением, возможно, такая вот чиновничья исполнительность. Данный приказ, и его надо исполнять.
Джо Байден представил ключевых членов своей будущей президентской администрации.
Первым избранный президент назвал имя будущего государственного секретаря. Им станет, если это назначение утвердит Сенат, Энтони Блинкен.
Как сын российского миллиардера стал в Великобритании бароном Сибирским?
Он организовал сбор средств на благотворительные цели, свои какие-то деньги внес и собрал у других в размере 75 миллионов фунтов стерлингов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 25 ноября. Сотрудники Следственного комитета России задержали руководителей Центра свидетелей Иеговы. Эта организация признана в России экстремистской и запрещена. Уголовное дело возбуждено, цитата, «из-за возобновления работы управленческого центра». По сообщению Следственного комитета, в рамках этого дела сотрудниками самого комитета, МВД, ФСБ и Росгвардии проведены обыски в Москве и более чем в 20 субъектах России. Религиовед Юрий Табак, с которым побеседовала Любовь Чижова, не видит логики в таком жестком преследовании свидетелей Иеговы российскими властями.
Чем вы связываете новый виток давления на ранее уже запрещенную и объявленную экстремистской организацию, многие члены из которой арестованы?
Мне в голову не приходит никакого рационального объяснения в данном случае, за исключением, возможно, такая вот чиновничья исполнительность. Данный приказ, и его надо исполнять. Люди не подчиняются, собираются, их надо арестовывать. Это совершенно удивительная вещь, тем более президент Путин высказывался как раз на предмет, что не надо слишком уж там давить по относительно свидетелей Иеговы, что даже постановление тоже надо выполнять. Но кажется, что не было воспринято это ни как высказывание к действию. Это удивительная совершенно вещь. Вся история со свидетелями Иеговы – это совершенно удивительная вещь, потому что никто до сих пор не может толком объяснить, почему их преследуют, почему их арестовывают. Совершенно очевидно будет, что чем больше их будут преследовать и арестовывать, тем они больше будут собираться. И несмотря ни на что, это характерная черта верующих людей, тем более людей, принадлежащих к таким течениям не основным, а религиозным. Ну, их там сектами называют иногда, я не очень люблю это слово, предпочитаю движение. Люди, которые входят в такие движения, это, в общем, они отличаются в достаточной степени такого фанатизма религиозного. В том плане, что их нельзя удержать, их нельзя заставить никаким репрессиям не отказываться от того, во что они верят и практику, которую они соблюдают. Поэтому я считал с самого начала, что это роковая ошибка. Они все равно делают, все равно будут собираться, и просто маховик будет раскручиваться. Они совершенно никакого экстремизма, ну как причисляют к религиозному экстремизму, какое-то жестокое обращение с детьми, еще что-то, и ничего этого нет. То, что там единственный момент, который им все время изменяют, это там запрет на переливание крови, это достаточно вторичный у них момент, тем более сейчас, насколько я знаю, значительное число свидетелей Иеговы, они им разрешаются переливать кровь только свою собственную. Они готовят банки крови свои. Но и это тоже не является поводом для преследования, потому что огромное количество людей, например, отказывается там прививки детям делать. Или вообще запрет на операции дают. Они ненавидят официальную медицину. И все, ну и что с этих людей преследовать надо? Их объявлять вне закона надо. Так что это не входит в какие-то рамки. Далее еще можно понять, когда речь идет о каких-то силах, которые противостоят режиму, еще какая-то логика может быть. Кто-то и вообще нельзя понять, потому что они не против режима, они не выходят на демонстрацию, они не являются его противниками. И почему надо устраивать, причем на весь мир, демонстрировать такие вещи, это совершенно невероятно. Не считая того, что все знают, люди достаточно образованы, историю свидетелей Иеговы, о том, что это единственная группа религиозная была, которую при нацизме преследовали. 10 тысяч человек сидели в лагерях, при Сталине их гоняли, были огромные высылки в Сибирь их, и после Сталина, после войны, до войны. То есть у них очень печальная история была. И почему, на каких основаниях надо повторять вот эти все вещи. В голову мне не приходит ни одна какая-то...
Эта борьба не закончится ничем, на самом деле.
Я думаю, да. Они, что называется, харизматичны очень, свидетели Иеговы. Они будут стоять на своем. Одного посадят, трое вырастут новых. Тем более это международный характер уже носит, потому что уже несколько там иностранцев сажали. Это ничем не закончится, потому что самое тяжелое, с кем можно бороться, это религиозными людьми, которые идеи Бога освящены у них и так далее. Тем более представители движений не основных, как религии и так далее. Они считают себя меньшинством, они хотят сохранить себя, свою идентичность, и поэтому они будут делать все для того, чтобы продолжать свою практику.
Моя коллега Любовь Чижова беседовала о преследованиях свидетелей Иеговы в России с религиоведом Юрием Табаком. Вы слушаете «Радио Свобода». Избранный президент США Джо Байден объявил о ключевых назначениях в свою администрацию. Отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность будут карьерные госслужащие, занимавшиеся этими вопросами и прежде. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Первым избранный президент назвал имя будущего государственного секретаря. Им станет, если это назначение утвердит Сенат, Энтони Блинкен. Ему 58 лет. Окончил Гарвардский университет и стал доктором правоведения в Колумбийском. Занимался частной юридической практикой, а затем более 20 лет проработал в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы. Последние два года президентства Обамы Тони Блинкен работал первым заместителем госсекретаря США.
For my family, as for so many generations of Americans.
Для моей семьи, как и для многих поколений американцев, Америка была в буквальном смысле последней надеждой на земле. Мой дед, Морис Блинкен, бежал от погромов в России и начал новую жизнь в Америке. Его сын, мой отец Дональд Блинкен, служил в военно-воздушных силах США во время Второй мировой войны, а затем стал послом Соединенных Штатов. Это пример для меня и мой герой. Его жена Вера Блинкен юной девочкой бежала из коммунистической Венгрии и помогла поколениям новых беженцев попасть в Америку. Моя мать Джудит Писар наводит мосты между Америкой и миром при помощи искусства и культуры. Это личность, которой я восхищаюсь. Мой другой дед Самуил Писар был одним из 900 детей в школе в Белостоке, в Польше, и единственным из них, кто пережил Холокост после 4 лет концлагерей. В конце войны, во время марша смерти в леса Баварии, он сбежал из колонны узников. Из своего укрытия он услышал какой-то рокот. Это был танк, но вместо нацистского креста он увидел на его боку белую пятиконечную звезду. Он подбежал к танку, в башне открылся люк, и сверху на него посмотрел солдат-афроамериканец. Мой дед встал на колени и сказал единственные английские слова, которым до войны научила его мать. «Да благословит Господь Америку». Вот кто мы такие. Вот что олицетворяет Америка для всего мира. Пусть не идеально. Пост директора национальной разведки в администрации Байдена займет Аврил Хейнс. Ей 51 год. В прошлом она была первым заместителем директора ЦРУ, а потом была назначена первым заместителем советника президента Обамы по национальной безопасности. Выступая на церемонии, Аврил Хейнс предупредила своего будущего работодателя, что не будет искажать или замалчивать разведданные.
You know that I have never shied away from speaking truth to power.
Господин избранный президент, вам известно, что я никогда не уклонялась от того, чтобы говорить власти правду. И это будет моей обязанностью на посту директора национальной разведки. Я работала с вами долгое время, и я принимаю это назначение, зная, что вы никогда не захотите, чтобы я поступала иначе, и что вы цените точку зрения разведывательного сообщества, и что вы будете действовать так, даже если то, что я скажу, будет неудобным или неприятным. А я заверяю вас, что такие моменты будут. Своим советником по национальной безопасности Джо Байден намерен назначить Джейка Салливана, которого тоже давно знает. Салливану 43 года, но у него уже внушительный послужной список. Он закончил Йельский университет и получил магистерскую степень в Оксфорде, а затем стал доктором права. работал клерком в Верховном суде США, преподавал юриспруденцию, поступил на госслужбу, дослужился до должности директора управления политического планирования в Госдепартаменте, а затем перешел в Белый дом и стал советником вице-президента Байдена по национальной безопасности. Джейк Салливан принимал участие в переговорах по важнейшим проблемам, неоднократно бывал в Москве. В июне 2017 года он дал подробное интервью о России, в котором предупредил Дональда Трампа, что не стоит обольщать себя надеждами поладить с Путиным. Администрация Трампа должна понять, что на каких-то базовых уровнях интересы Соединенных Штатов и России под руководством Владимира Путина противоположны, и мы должны это отчетливо осознавать. Вера в то, что Россия и США смогут каким-то образом стать прекрасными партнерами по глобальному проекту и смотреть одними глазами на какие-то крупнейшие проблемы сегодняшнего дня, приведет лишь к разочарованию. А если мы согласимся с российской точки зрения на эти проблемы, это повлечет за собой ослабление Соединенных Штатов, уменьшит их способность защищать наши собственные национальные интересы. Уже из этих кратких справок видно, что назначенцы Байдена – сплоченная команда. Они давно знают друг друга, занимались одними и теми же вопросами и придерживаются схожих взглядов. Как сказал избранный президент и повторил вслед за ним Тони Блинкен, в одиночку Америке не справиться с мировыми проблемами. Их надо решать сообща с союзниками. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Работа независимых средств массовой информации в Беларуси, тем более иностранных, в последние 2,5 десятилетия всегда была связана с серьезными трудностями. Но сейчас, в дни протестов с требованием ухода Александра Лукашенко, репрессии против журналистов усилились. Причем некоторым из них угрожает уголовное преследование. Об этом я беседую с заместителем директора вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Алексеем Диковицким.
К сожалению, Белсат вообще привык к репрессиям белорусских властей. Дело в том, что мы уже 13 лет почти работаем без аккредитации, поэтому за это время огромное количество наших коллег были оштрафованы. В Беларуси нельзя работать без аккредитации, особенно если речь идет о иностранных средствах массовой информации. Мы 3 раза пробовали аккредитоваться, но не получилось. Поэтому наших коллег постоянно штрафовали за работу без аккредитации. Но последнее время, последние полгода мы видим, что власти перешли от штрафов к арестам. Только со времени выборов наши отсидели более 330 суток в аресте. Это около 30 человек, которые отсидели вместе 331 день. То есть это практически год. К сожалению, власти занимаются вот тем, что теперь начали садить. Причем некоторые получали 2 раза по 15 суток. А теперь ситуация еще трагичнее, потому что мы знаем, что 2 наших коллег, 2 девушки, Катя Андреева и Даша Чульцова, им вменяют уже артикул Уголовного кодекса за организацию массовых мероприятий. Обе наши коллеги арестованы на 2 месяца, такой прокурорский надзор. И еще по этой же статье подозреваемыми являются, ну только что они на свободе пока, 3 человека, 3 наших парня еще с телеканала. Вчера вечером арестовали еще Игоря Ильяша, тоже нашего коллегу. Его жена Катерина Андреева уже сидит. И арестовали вчера вечером его тоже, насколько сейчас стало известно, только что адвокат написал, что ему меняется участие в массовом мероприятии нелегальном, хотя он принципиально не ходит ни на какие протесты. Так что ситуация очень тяжелая, и в данный момент вообще в Беларуси на сегодняшний день за решеткой находится 12 журналистов, а еще неделю назад их было 20. Так что таких репрессий, можно сказать, что мы не имели отношения за всю историю, наверное, независимой Беларуси с такими массовыми репрессиями против журналистов.
А есть у вашего телеканала хоть какая-то возможность защищать в суде своих сотрудников?
Ну, конечно, практически все наши коллеги имеют адвокатов. Мы стараемся, естественно, обеспечить им самую лучшую юридическую поддержку, которая только возможна. Мы сотрудничаем с Белорусской ассоциацией журналистов, которая тоже помогает в этом деле. Но, видите ли, в Беларуси никакие законы не работают, никакие доказательства в суде практически не рассматриваются. То есть это произвольное решение судей. Они просто закрывают глаза на любые доказательства невиноватости и садят на сутки, или вот сейчас даже открывают уголовные дела. К сожалению, очень тяжело защитить журналистов, потому что, во-первых, суды не работают, во-вторых, Беларусь остается глухой, если речь идет о каком-то нажиме международном, просто ничто не принимается во внимание, цель одна – задушить независимые средства массовой информации.
Моим собеседником был заместитель директора телеканала «Белсат» Алексей Диковицкий. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На сайте правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда-29» в последнее время зафиксировано резкое увеличение посещаемости. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Команда-29» удалить статью осужденного по так называемому «болотному делу» Алексея Полиховича, который поделился с читателями советами, как выживать в СИЗО и в колонии. С подробностями из Петербурга Татьяна Вольская.
Команда 29 – независимое объединение юристов и журналистов, созданное с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации или госбезопасности. Запрет Роскомнадзора имеет свою предысторию. Ранее райсуд в саратовском поселке Степное признал информацию, обнародованную Алексеем Полиховичем, запрещенной. Юристы команды 29 уверены, что проблема запрещенной информации гораздо шире, чем удаление этого текста. В России около полумиллиона человек находится в местах лишения свободы, колониях и СИЗО, и до общества доходят лишь отрывочные сведения о том, что происходит с заключенными. В колониях распространены пытки, а дела о них возбуждаются чрезвычайно редко и с большим трудом, поэтому в этой закрытой сфере такое огромное значение имеет общественный резонанс. Получается, что своими запретами Роскомнадзор борется именно с этим резонансом, а также с правом, с одной стороны, журналистов на распространение информации, а с другой, с правом граждан на получение информации, считает одна из юристов команды 29 Дарья Сухих.
У нас еще в начале года вышел на нашем сайте материал, посвященный жизни в российских колониях, а именно тому, как держат связь между собой заключенные, например, какие есть у них в колониях различные бытовые для этого свои хитрости. Тогда еще не было никаких абсолютно ни решений Верховного суда о том, что пропаганда какой-то уголовной субкультуры недопустима. У нас, решение Верховного суда на УЕ, которое сейчас запрещено в России. Но после этого появились и законодательные инициативы о том, чтобы вот какие-то моменты из уголовной субкультуры внести в список той информации, которая запрещена к распространению. Этот список есть в статье 15.1 Федерального закона об информации и информационной технологии защиты информации. Это вот как раз тот список, где пропаганда суицида, потребление наркотиков, порнографических материалов и так далее. То есть перечень той информации, при наличии которой может быть ресурс подвергнут блокировке. Наша статья, как нам кажется, она в этом плане абсолютно безобидная.
А почему же вы только сейчас столкнулись с блокировкой?
Дело в том, что вот в этой как раз статье 15.1 есть два основания для блокировки. Первое основание – это наличие четкой информации из закрытого перечня, которая уже является основанием для того, чтобы доступ к сайту ограничить. Второе основание для блокировки – это решение суда. И в том уведомлении, которое мы получили от Роскомнадзора, говорилось, что было вынесено решение суда. Произошло это не в нашем регионе, это в Саратовской области, что прокурор провел мониторинг информационных ресурсов, и на ряде ресурсов он обнаружил информацию, которая, на его взгляд, вызывает вопросы. В том числе наш. Прокурор обратился с иском о признании информации запрещенной, и суд принял решение о том, чтобы эту информацию запрещенно признать, и это решение суда является основанием для ограничения доступа к ресурсам, на которых вот такая информация размещается. Поэтому мы поняли, что мы можем, конечно, долго оспаривать это решение суда, и, скорее всего, бесперспективно, а в ходе этого процесса доступ будет ограничен к нашему сайту.
Статью вы убрали. А как получилось, что ее в итоге прочло в 10 раз больше людей, чем ожидалось?
Мы просто в наших соцсетях про нее написали, что есть такая статья. Сейчас Роскомнадзор требует удаления этой статьи. И несмотря на то, что мы очень любим этот материал и считаем его важным, но мы приняли решение подчиниться требованию Роскомнадзора, но у вас есть сейчас вот еще последняя возможность прочитать этот материал. И к нашей радости это привело к тому, что действительно очень много людей захотело почитать этот материал, и он стал чуть ли не одним из самых популярных у нас.
Вроде бы в статье Алексея Полиховича нет уже ставших привычными сообщений о пытках заключенных, зато там скрываются многие мелкие механизмы функционирования СИЗО. Например, то, как туда попадают мобильные телефоны. Понятно, что это невозможно без помощи убежище сотрудников. По мнению Дарьи Сухих, возможно, именно это было сочтено дискредитацией системы, так что силовики сделали все, чтобы признать статью запрещенной. Кстати, на заседание суда, запретившего статью, самих юристов не пригласили, говорит руководитель команды 29 Иван Павлов.
Нашли в нейтральном материале какую-то запрещенную информацию. Но сейчас, конечно, эти границы чувствительности, они настолько раздвинуты, что под запрещенную информацию можно подогнать все, что угодно. Ну, вероятно, этим и воспользовались. Посчитали, что вот в материале есть способы, как обходить запреты, установленные законодательством России в отношении передач в следственные изоляторы и в исправительные учреждения системы ВСИ. Мы так не считаем.
Иван Павлов не удивлен происходящим. Стремление все запретить он считает давним советским приемом регулирования сложных отношений, но, по его мнению, информационные технологии – это тонкая сфера, где запреты и административно-командный стиль работают плохо. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Королева Великобритании Елизавета II присвоила титул барона Хэмптонского и Сибирского Евгению Лебедеву, сыну российского предпринимателя Александра Лебедева. Он также стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента. Кандидатуру Евгения Лебедева на получение пэрства рекомендовал еще летом премьер-министр Борис Джонсон, которого, как пишет пресса, связывают с сыном российского миллиардера приятельские отношения. Присуждение британского титула Евгению Лебедеву я попросил прокомментировать лондонского политического аналитика Андрея Остальского. Сын российского миллиардера, 40-летний предприниматель, получил титул барона, он стал пэром и, возможно, станет членом Палаты лордов британского парламента. Я уверен, что в России многими это воспринято, что в Британии можно купить любой титул. Насколько это соответствует действительности?
Конечно, здесь совсем другая реальность. Здесь места в парламенте все-таки не покупаются. Но многие в Британии задались вопросом, а чем заслужил 40-летний Евгений Лебедев, имеющий репутацию, ну, почти такого плейбоя, великосветского тусовщика, чем он заслужил такую великую честь? И, конечно, очень многие, вот и в соцсетях просто можно видеть рассуждения на тему, что все это обусловлено просто личной дружбой с премьер-министром Борисом Джонсоном, что тоже есть своего рода коррупция, хоть и не прямая, и не финансовая. Вроде бы удостоен такой чести Евгений Лебедев за то, что он успешно владеет и отчасти вносит вклад в руководство деятельностью двух важных средств массовой информации в Великобритании, а также за то, что он организовал сбор средств на благотворительные цели, свои какие-то деньги внес и собрал у других в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Но пишут скептики, что, собственно говоря, Евгений Лебедев ничего сам не заработал, и деньги, внесенные им на благотворительность и на покупку средств массовой информации, предоставил его отец, банкир Александр Лебедев, бывший сотрудник КГБ, разведчик советский в Лондоне. До падения Советского Союза он работал под прикрытием. И все это вызывает, конечно, массу вопросов, насколько справедливо, насколько честно, а у британцев, как известно, считается национальным свойством вот этот вопрос, что игра должна быть справедливой. А вот если здесь справедливая игра, если 40-летнего по весу, ну как его некоторые называют пренебрежительно, вдруг выдвигают Палату лордов и допускают фактически в том числе и к рычагам, некоторым рычагам, пусть не главным, управления британским государством. И, конечно же, есть много и теорий заговоров, что это все вообще в Лубянку тянется, поскольку через отца воздействует на Лебедева, младшего, и тот фактически выполняет роль кремлевского агента. Но другие им возражают, что вряд ли уж это так, но все-таки риск для государственной безопасности Британии многие видят. И вот Джон Суини, один из самых знаменитых журналистов-расследователей Великобритании, он в августе опубликовал свой очерк расследования. Он поговорил с представителями спецслужб, в основном с отставниками, но с такими знатными отставниками и разведки, и контрразведки британской. И, в общем-то, все они чуть не в один голос сказали, да, риск есть. И мало того, первая реакция независимого органа, который проверяет кандидатов в Палату лордов, была, что это невозможно, что это рискованно с точки зрения безопасности, но волею премьер-министра якобы, по крайней мере об этом пишет Джон Суини, эта оценка была отклонена, И несмотря на нее, премьер-министр добился того, что Евгений Лебедев в Палату лордов все-таки попал.
Ну и, конечно, никак не обойтись без вопроса, каким образом в его британском титуле появилось слово «сибирский».
Да, это очень забавная история. Дело в том, что вот когда вот этих пожизненных новых пэров назначают, им всегда присваивают только титулы баронов, никаких там графов, маркизов, то, что выше в иерархии знати стоит, но вот самый низший – барон. Но и барон во французском языке есть частица «д», которая входит в фамилии, но она показывает принадлежность аристократов к своим земельным владениям наследственным. Но здесь в английском такого нет, эту роль играет предлог «of», который на русский не переведешь, поэтому приходится довольно коряво выражаться. И вот звучит титул Евгения Лебедева, полный и официальный, так. «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд на Темзе и из Сибири в Российской Федерации». Сокращенно его называют, соответственно, «бароном Хэмптонским и Сибирским». Конечно же, много тоже людей шутят и острят в соцсетях по этому поводу, что Сибирь теперь часть Великобритании, тем самым Палата лордов считает Сибирь одним из своих округов, входящих в территориальное деление Соединенного Королевства. Конечно, на самом деле это не так. Ходят слухи, причем, в общем-то, достаточно информированные источники их подтверждают, что рассматривался вопрос о том, чтобы все-таки он был бароном Лебедевым из Хэмптона, соответственно, и из Москвы, где он родился все-таки. Евгений Лебедев. Но нет, решили, что это уж больно будет вызывающе, вызовет гнев российских властей. И хотя Россия не может наложить вето на подобные решения, но тем не менее, зачем лишний раз дразнить гусей, тем более непонятно, чего этим достигаешь. Поэтому вот решили Сибирь. Звучит экзотично и с оттенками юмора, который британцы любят, потому что, конечно же, много смеха вызвал этот титул. Барон Сибирский, заседающий в Палате лордов. Но вообще-то действительно прецедент, какой-то невероятный случай. Есть в Палате лордов, например, Уроцкий-Дельский Роберт. Он тоже с российскими корнями. Оба родителя его были выходцами из Российской империи. Мама русской, отец русским евреем, неважно. В общем, явные российские корни. Он говорит по-русски, ездит в Россию, но он не является российским гражданином, он родился в Великобритании, и, конечно же, он британец, поэтому вот то, что случилось с Лебедевым, это беспрецедентно.
Присуждение титула барона Хэмптонского и Сибирского сыну российского миллиардера Александра Лебедева Евгению Лебедеву комментировал лондонский политический аналитик Андрей Остальский. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 ноября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.